Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер, 19 часов 5 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. Через несколько секунд к нам присоединится наш гость, известный журналист, телеведущий, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко. Но прежде я хотел бы пригласить, у нас есть несколько минут, к разговору нашу аудиторию. В центре внимания главное, одно из главных событий сегодня, если посмотреть с точки зрения истории, это юбилей Михаила Сергеевича Горбачева. 2 марта 1931 года родился человек, который изменил историю. А вот в какую сторону он изменил историю, на ваш взгляд? Свободный микрофон прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы также можете присылать смс-сообщение на номер 2420, три латинские буквы РКП. Вначале можете писать нам и в нашем чате в WhatsApp. Кто же для вас Михаил Сергеевич Горбачев? Очень любопытные данные сегодня опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Вот кто, по мнению россиян, Михаил Сергеевич Горбачев? Абсолютное большинство, ну не абсолютное, но большинство, скажем так, 46% считает, что Михаил Сергеевич Горбачев – это политик, который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных просчетов, которые привели к потрясениям и проблемам. 24% считают, что Михаил Горбачев – это преступник, злонамеренно и сознательно разваливший великую державу. Наконец, третий вариант ответа, так считают 12% населения, они считают, что Михаил Сергеевич Горбачев – это смелый человек, который не побоялся взять на себя ответственность и произвести жизненно необходимые страны реформе. 16% затруднились ответить. Вот таковы результаты социологических исследований. 46% – политик, у которого не получилось. 24% считают, что это преступник. 12% считают, что это смелый человек. 8 800 200 ровно 9702. Кто, по вашему мнению, Михаил Сергеевич Горбачев? Виктор, добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Добрый вечер. Добрый вечер. Звоню из Краснодара.
Здрасте.
Значит, мое мнение по поводу Михаила Сергеевича, что он, по большому счету, предатель. Потому что вы бы, что он сотворил, когда вывели войска из с Германии, вообще с Европы, и как с ними, с военными обошлись. Ведь их в чистое поле выбросили. И вы же знаете, что президент тогда Буш, по-моему, был, и Маргарет Тэтчер, у них глаза на лоб полезли, когда это было принято решение Горбачева о развале Варшавского договора и выводе наших войск. Вот поэтому я считаю, что он предатель.
Угу. Спасибо. Хачатур, добрый вечер.
Добрый вечер.
Откуда
добрый.
Вы нам дозвонились?
С Ростова. На Дону. Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Я вот что хотел сказать. Я вот слышал вашу передачу, ну, разные мнения. Так вот, по поводу вот Горбачева. В 1986 году, я днем смотрел телевизор, ну, включил Первый канал. Угу. И там был телемост «Вашингтон, Москва», где конгрессмен американский сказал следующие слова. Гласность и перестройка – это очень хорошо. Но вы не думайте, что вы свой водопровод подсоединили к нашему водопроводу. Вы свой водопровод подсоединили к нашей канализации. Uh-huh. Это депутаты наши и конгрессмены, ну, был телемост. Uh-huh. Я, честно сказать, думал, что сейчас его там, ну, разорвут. Все промолчали. Я не мог тогда поверить, что так оно и произойдет.
Но для вас он кто?
Ну, если человек подсоединил наш водопровод к их канализации, кто он после этого?
Спасибо, спасибо. Ну что ж, Алексей Ставрович пишет, он для меня лично не человек. К нам присоединился журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я для затравки в самом начале нашего эфира спросил у радиослушателей, как они относятся к фигуре Михаила Сергеевича Горбачева, ну, сегодня, в частности, в ЦИОМ. Ну, во-первых, сегодня юбилей Михаила Сергеевича, 85 лет. Ну, и в ЦИОМ сегодня опубликовал данные соцопросов. 46% считают, что он политик, который думал о благе страны, но совершил ряд расчетов, а 24% считают, что он преступник. А вот вы как оцениваете
роль? Я оцениваю как слабого политика, который проиграл. Я не знаю, что к этому добавить. Он принял огромную страну.
А он хотел выиграть?
А почему тут хотел и не хотел? Вот что, карты, что ли? Он нес ответственность за жизнь 300 миллионов человек, которые были гражданами Советского Союза. 300, почти, ну там 260, но почти к 300 шло дело. Это не вопрос его личных хотелок.
Не, ну многие считают, что он сознательно проиграл, что он... Многие считают, что он предатель.
Ну, я не знаю, это... Я не уверен, что он предатель. Я думаю, что он просто слабый политик, который не умел просчитывать какие-то моменты, не умел понимать людей, не мог поступаться собственными какими-то амбициями и эмоциями. И политик, которого легко было разыгрывать и использовать. Он втянулся в борьбу внутри Политбюро, борясь с выдвиженцами там разных групп. И в этой борьбе, собственно говоря, он ослабил центральную власть, ослабил самого себя. Он просто казался слабым политиком. Он был человеком, которого двигал Андропов кверху, КГБ, то есть. И в какой-то момент, просто когда Андропов ушел, и он остался наверху, та полнота власти, которая на него свалилась, она была неадекватной его достаточно маленькой и провинциальной личности. Он же провинциал сам по себе. Он карьерный такой, просто такой карьерный, такой советский. Сначала комсомолец, потом такой партийный деятель. Такой очень важный, такой, как бы такой перец, который там где-то что-то в Ставропольском крае организовывал, на дачах в Кисловодске и в Пятигорске разным рода членам ЦК и членам Политбюро «Хороший отдых». Понимаете, это был, между прочим, один из факторов его карьеры советской. Вы же не забудьте, что до 1985 года, когда он стал генсеком, у него тоже была жизнь. И эта его жизнь и есть самая интересная. А это убогая жизнь советского придворного номенклатурщика.
Здесь мы поставим многоточие, продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Девятнадцать часов 15 минут. Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. У нас в гостях сегодня журналист Максим Шевченко. Ну, конечно же, тема роли Михаила Сергеевича Горбачева в истории вызывает колоссальный резонанс. Его называют наши радиослушатели предателем, бездарем, ангажированным англосаксами, мерзавцом.
Нет, я не знаю, это какие-то конспирологические высказывания.
Кто-то считает, что он войдет в список великих людей, как Петр I, Николай I, Витте и Столыпин. Называют его все, ну,
а что просто сделал прямые оскорбления Горбачев?
И так далее. Вот
мир, он получил, вот, например, если человек
мир
получил,
перевернул.
Если человек, ну и что? Герострат тоже поджег Александрийскую библиотеку. Если человек получил целое, а потом это разбил. Вот вам дали, допустим, вазу, машину. Да? Вот у вас машина, вы получили машину, и вы ее разбили. Потом к вам человек приходит, говорит: вы знаете, я сам жив, у меня все хорошо. Более того, я получаю пенсию от автосалона. где машину. Но машины твоей больше нет. Вот колесо отдельно, отдельно руль. Он получил огромную страну со стратегическими ресурсами.
Вы считаете, что именно Горбачев первым несет ответственность за то, что Советский Союз развалился?
Слушайте, он первый правитель, который, потеряв империю, разрушив ее, содействовав этому или не приложив усилий к тому, чтобы этого не случилось должных, сидит и благополучно, собственно говоря, себе блаженствует. Апофеозом его отношения к реальности и, собственно, к своей жизни и к нам ко всем было празднование его предыдущего юбилея, которое проходило в Лондоне, да. Когда его посадили на сцену, и разного рода мировые люди, там Шимон Перес ему в ноги кланялся, говорил: «Спасибо вам за то, что вы сделали для нас. То, что вы для нас сделали, никто не сделал». Там, по-моему, были какие-то чехи, какие-то поляки были, какие-то были, в общем, были все, кроме граждан Советского Союза, будем откровенны. Кроме нас с вами.
Ну, были, некоторые были граждане Советского Союза.
Ну, я не знаю, ну, в общем, там, может быть, Муратов там был или кто-то еще.
Макаревич там был.
Кто?
Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич, очень много он для Андрея Макаревича сделал. То есть, вот как бы там был круг тех, кто выиграл от распада Советского Союза, кто благодарен Горбачеву за то, что он мало того, что сократил их расходы на вооружение, там, на контроль за, там, не знаю, Советским Союзом, за еще что-то такое, но еще и, собственно говоря, благодаря его бездарному правлению в руки этих западных людей попало просто наше богатство все. Советский Союз – это колония, точнее, его обломки – это колонии, которые берут дешевые деньги на Западе, а туда гонят сырье, человеческие ресурсы, и все, мы же ничего не производим. Мы не технологическое пространство. СССР был высокотехнологическим пространством. Высоких технологий, пусть немножко отстававших в чем-то от Запада, но это же вопрос просто как бы технологического скачка. Сейчас здесь нет ничего. Здесь просто нету ничего. Здесь все, что производится, производится по лицензиям, которые нам выдают в метрополии, которые стал Запад. Мы колония. И это следствие деятельности Михаила Сергеевича Горбачева. Но то, что он принимает, ну ладно, он переживал бы еще. Ну, не получилось, не получилось. Но говорил бы: вы знаете, я очень виноват перед советскими гражданами. Я давал присягу защищать советский народ. Я этот советский народ предал. Я этот советский народ оставил один на один с какими-то криминальными структурами, с какими-то какими-то бабаями, понимаете, которые его стали раздербанивать по своим хозяйствам там местным, феодальным. Я просто был слабый. Нет, он как должно это все принимает. Вот это меня поражает. Меня не поражает то, что, ну, бывает, проиграл человек. Наполеон тоже проиграл, в конце концов. Хотя, в отличие от Горбачева, Наполеон сражался. А Горбачев раздал десантникам генерал-полковника Востротина, героя Советского Союза, великолепного офицера, афганского героя, лопатки десантные, и в Тбилиси бросил их, значит, рубить интеллигенцию. Или вел безумие это танки в Баку. Вспомним деяния Горбачева, которого так любят теперь Лия Шевцова, Сергей Пархоменко, Владимир Карамурза и так далее. Это Горбачев делал. Баку, бакинские резня, вот это вот, понимаете, который там теперь мемориал в Баку, это Горбачев. Ошская резня первая, это Горбачев. Фергана, когда резали турок-месхетинцев, это Горбачев. Это было в его стране, он возглавлял эту страну. Более того, у меня была тогда знакомая в Фергане, жила. Она рассказывает, когда прислали молоко в аэропорт, куда собрали детей турок-месхетинцев, спасавшихся от резни, проверили это молоко КГБ, московское, и оно было отравлено. А все эти репрессии в Средней Азии против, так, значит, в Узбекистане, против Рашидова, рашидовской мафии так называемой. Сейчас это Рашидов национальный герой у Узбекистана. Гляна и Иванов пытали людей там, они там устроили 37-й год. И это было санкционировано Горбачевым. Горбачев совершил немало безумных поступков. Он, борясь за власть, удалил от влияния на Москву национальные элиты. Начал с Казахстана. Первое – это казахские события после снятия товарища Кунаева, который был членом Политбюро, и который вполне представлял казахскую номенклатуру и казахскую элиту в центре. Потом Горбачев развернул борьбу со Средней Азией, значит, с Рашидовым и с его последователями Рашидова. Потом он стал оттеснять Закавказье. Потом он нанес удар по Украине. Он сознательно разваливал Советский Союз, оттесняя на периферию политического управления национальные элиты, которые представляли собой делегированные национальными республиками как говорится, лидеров, которые представляли эти республики в Политбюро, которое было центром власти. Горбачев – это не просто политик плохой, но Горбачев – это еще политик амбициозный, глупый, и который еще гордится тем, что он делал глупости и делал амбициозные глупости. Подробно деяния Горбачева, какие панегирики ему не пели, можно разобрать без всякой конспирологии, без англосаксов и так далее. Он просто разрушил систему, потому что не умел ей управлять, и поставил свои волюнтаристические желания власти, прежде всего власти. Ему понравилось, когда ему поют панегирики. Мы это в Лондоне видели как апофеоз. Выше интересы системы в целом. При этом система, может быть, была не очень хорошая, но я оцениваю с точки зрения теории системы. Это он ее разрушил.
Ну, вы сказали о том, что сегодня его многие либералы хвалят. Я хотел бы перейти...
Не, они не хвалят, они боготворят его, потому что у тех самых... это их две иконы, Горбачев и Ельцин.
При этом у нынешних либералов есть и свои антигерои, враги, и в последнее время они набросились на конкретную политическую фигуру. Эта программа «Что будет?» Так вот, 5 апреля истекает срок полномочий главы Чеченской Республики. Еще несколько месяцев назад всем было очевидно, что... будут продлены, ну, соответственно, выборы, и на выборах при поддержке Владимира Путина президент страны победит Рамзан Кадыров. Но мы видим такую массированную, эшелонированную атаку со стороны вот тех самых либералов.
Где, на каких выборах победит Рамзан Кадыров? Президента Чеченской Республики?
Главы.
Ну да.
Главы Чеченской Республики. Но при этом... Рамзан Кадыров сделал ряд любопытных заявлений. Но вот сегодня журналисты, говоря об источниках в руководстве странной республики, пишут о том, что Кадыров идет на эти выборы и продолжит продолжать оставаться в кресле главы Чеченской Республики.
Это вообще, для журналистов почему, было ясно, если честно,
почему,
что он пойдет на выборы.
Почему, с чем связана вот эта вся информационная война вокруг Рамзана Кадырова, с чем связаны эти атаки и сам факт обсуждения того, что будет он или не будет?
Для оппозиции, правой, так называемой либеральной оппозиции, это возможность заявить некую повестку присутствия в публичном информационном поле, которая, как им кажется, их раскручивает и поддерживает в этом поле. Так как у них нет никакой программы, ни экономической, ни политической, ни либеральной, кроме того, что «долой Путина», понимаете? Они, «долой Путина», «долой Путина». Но это как бы не звучит, потому что при рейтинге...
Теперь «долой Кадырова».
Да, при рейтинге 80% там, который у Путина еще недавно был, «долой», ты говоришь, не «долой», это твое частное мнение становится. Потому что реально как бы Путина поддерживает большую часть населения страны. Конечно, с Кадыровым тут дело попроще для них, поскольку все хоть раз услышали слово «чеченцы», даже в детстве Лермонтов там все, наверное, читали «Злой чечен ползет на берег», понимаете? Все хоть раз знают слово «Чечня», все знают, что было две чеченских войны. Разного рода фантазеры, которые там никогда не бывали, напели тут, что там убивали русских в массовом порядке. И вот что мы видим, читая доклад Ильи Яшина, знаменитый, что Илья Яшин, либерал, яблочник, повторяет самые наглые, скиновские, нацистские сказки. Мы начинаем, во-первых, доклад начинается с главы, заголовок которой просто оскорбляет чеченский народ. Он может направлен против Кадырова, это называется глава «Из грязи в князи». То есть понятно, что, значит, Ахмат и Рамзан Кадыров из грязи, по мнению Илья Яшина, я прошу прощения у тех чеченцев и у всех порядочных людей, которые нас сейчас слушают, это цитата. «Из грязи, какой, по мнению Яшина, является чеченский народ, поднялся в князи, а князьями для Яшина, либерала и демократа, оказывается, ей является региональная номенклатура. Глава региона – это для него князь». Значит, вот, во-первых, это говорит об их убогом сознании. Мы видим, что это нацисты, ксенофобы, расисты, что они готовы называть, вообще не думая о том, что они говорят, люди безответственные, целый миллионный народ, 1 300 000 чеченцев живет вообще, называть грязью. И князьями, то есть для них это какой-то невероятный уровень власти, какое-то просто магическое такое состояние, они считают просто главу региона с населением в 1 300 000.
Но он реагировал на это, появление
постов
в Инстаграме,
Рамзан опубликовал
под прицелом,
по одной причине,
сам этот доклад и так далее, и так далее.
Рамзан опубликовал это по одной причине, он прекрасно понимает, как это будет прочитано чеченцами. Там настолько оскорбительные вещи для чеченцев написаны. оскорбительные по тону, по стилю. Яшин же просто тупой, он это не видит. Кавказа он не знает, он для него это все-таки теоретические, понимаете, вопросы. Какой-то Кавказ, он считает, что Кавказ это хинкальный, наверное, который в Москве есть, понимаете? Ну и там где-то еще Казбек и Эльбрус, наверное, есть. Он ничего не знает, он там никогда не был. Он с какими-то экспертами поговорил. Я не знаю, что это за эксперты, ни один нормальный чеченец ему и не мог не посоветовать такими выражениями не писать. Это полностью нивелировало ту часть доклада, которую можно было бы оценивать как какую-то содержательную, понимаете? Там есть такие какие-то моменты, которые можно было бы обсуждать в докладе в самом. Но этот тон, он привел просто к тому, или там, допустим, сказки, там, первая же глава, читаем, 42, по-моему, или 46 тысяч рабов, по мнению Яшина, было в Чечне на начало 90-х. То есть при населении 800 тысяч каждый 20-й был рабом, по мнению Яшина, в Чеченской республике. Яшин тогда был маленький, еще ходил, наверное, в школу или в детский сад. Понимаете, и понять не имел, что тогда было. Хотя там были десятки журналистов и тысячи людей там жили, разных национальностей. Это вот оскорбительный, чудовищный нацистский бред транслируется всей этой либеральной оппозиции против Кадырова.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут с Максимом Шевченко. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Максим Шевченко, гость нашего эфира сегодня. Это программа «Что будет?». Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». О Рамзане Кадырове мы говорили, главе Чеченской республики. Вы вспомнили доклад оппозиционера Ильи Яшина, в котором он обвиняет
такой
Кадырова.
Доклад, который, знаете, во всех грехах. Доклад, это донос.
Я могу сказать, что Яшин писал... Вы думаете, что Яшин сам вот это придумал?
Нет, конечно, это абсолютно ему там просто там целые куски написаны просто силовиками-то, я вижу. Этот вот
силовиками?
Конечно. Я думаю, ментами и Следственным комитетом. Конкретно просто могу сказать. Угу. Потому что там просто по стилистике вот эти вот скиновские бредни про 42 тысячи рабов и про 21 тысячу там убитых русских, и вот эта вот тема, что чеченцы убивали русских.
То есть, условно говоря, глава Следственного комитета...
Я не знаю, что глава или нет.
Пошел вместо президента к Илье Яшину и предложил ему написать доклад про Кадырова.
Я не говорил так, это ваши слова про главу Следственного комитета. Я не знаю, кто. Мы знаем, что у Следственного комитета с Кадыровым серьезный конфликт. Когда сотрудники Ставропольского Следственного комитета приехали на территорию Чечни без ордера, без уведомления своих чеченских коллег и открыли огонь из табельного оружия на поражение по безоружному человеку, убив его, то Кадыров после этого сказал, что когда приезжают какие-то люди в масках, не предъявляя ордеров, не предъявляя удостоверений и не ставя в известность чеченских своих коллег, их надо просто убивать. Я с ним совершенно согласен. Я тоже считаю, что если на мою семью или на меня выходит какая-то банда в масках с оружием, не предъявляя мне законный ордер...
То это
ордер,
банда, а не силовики.
Если это люди не предъявляют мне ордер и удостоверение... И не говорят мне, почему они хотят меня задержать, и не называют себя, они выходят в масках и с оружием, то это банда. И если у меня было бы оружие огнестрельное, я бы тоже открыла по ним огонь. И это было бы абсолютно законное мое право. Если бы, конечно, у меня оружие было на законном основании.
Название нашей программы «Что будет?».
Мне все равно, кто они будут, когда с них снять маски. Мы знаем столько случаев, когда сотрудники МВД, понимаете, грабили машины, убивали людей, насиловали, расстреливали людей там и так далее. Их сотни этих случаев по всей стране за последние 15 лет.
Давление на Кадырова будет продолжено?
Я думаю, что Рамзан Ахматович отбился достаточно серьезно, что весь апофеоз был как бы приурочен ко дню смерти Немцова. Этот ничтожный фашистский документ, который продиктован Яшину какими-то нацистами-ксенофобами, слова которых он повторил, не задумываясь ни одной секунды над тем, что он повторяет и кто ему что надиктовал, я думаю, был максимальным усилием того, что они могут сделать. То есть... Но кроме этого, я думаю, что еще про Кадыра вот это вот сейчас законопроект о коллекторах, и вся эта тема коллекторов, это тоже тема, которая касается Рамзана Кадырова, на самом деле, косвенно.
Почему?
Ну, потому что мы знаем, что чеченские коллекторы крайне успешно работают в Москве и без насилия решая серьезные вопросы. Угу. Серьезных бизнесменов в Москве и знают, что коллекторы... представлены, это законные коллекторы, которые имеют законные коллекторские удостоверения, представлены как бы на московском коллекторском рынке, одни из самых эффективных в деле разрешения крупных финансовых и трудноразрешимых конфликтов. Поэтому я думаю, что вся эта тема, это тоже одна из составляющих атаки на Кадырова, стало быть, и на Путина.
Рамзан Кадыров – это фигура не только внутриполитическая, но это и фигура на международной арене. Мы слышим о том, что он постоянно общается, коммуницирует с представителями ряда стран. Все-таки является ли он и фигурой в некой геополитической войне против России? Может быть, кто-то специально хотел ударить по Путину?
Они просто разжигают ксенофобские настроения. Ненависть к чеченцам, к Кадырову. Это легко разжечь, им кажется. Либералы, ну, остановимся пока на этом определении, которые считают Россию просто принадлежащей им территории, вотчиной своей колонии, себя смотрящими. Это не русские, как правило. Люди, которые не ассоциируют себя с русским народом, которые ассоциируют себя с некой прогрессивной частью космополитического такого некого человечества, находящегося поверх границ. Люди, которые считают себя подлинными европейцами. Люди, которые с презрением относятся к России, говоря про нее, это страна, про народ говорят, это быдло. Про кавказцев говорят, черные, там, не знаю, как-то еще мог их называть. Понимаете, всякий глава региона или всякий правитель для них тут плох. Потому что они сами хороши, сами по себе. Сами они, правда, делать ничего не умеют. Сами они по себе никто, и звать их никак. Но зато их поддерживают. Их поддерживают серьезно на Западе. В частности, кадыровская тема очень хорошо продается на Западе. Рядом существует Дагестан, я об этом уже говорил на «Эхо Москвы», в котором права человека нарушаются просто системно и тотально. В котором, допустим, 100 тысяч человек поставлены на абсолютно беззаконный, антиюридический, антиконституционный профилактический учет. По подозрению в том, что они исповедуют ислам неправильного направления. То есть, с одной стороны, и религия по конституции – это частное дело граждан в России, понимаете? И как можно исповедовать религию неправильного направления, если она частное дело? Это первый момент. 100 тысяч человек выясняют, что их, они не могут поехать куда-то из Дагестана, выехать, их таскают на допросы, берут отпечатки, берут кровь на анализ, без ордера, без адвоката, без соответствующей юридической процедуры, без соответствующей процедуры суда, потому что ни один суд не санкционирует такие массовые нарушения прав человека. Но про Дагестан на это наплевать нашим космополитам, либерал-фашистам, поскольку их не интересуют права человека на самом деле, их интересует то, как захватить власть, или то, как помочь кому-то прийти к власти, свергнув Путина, а самим потом сидеть в своих конурах около мисок, которые им поставят благодарные там хозяева, вертеть хвостами, гавкать и ощущать себя вершителями дум. Опять делать какие-нибудь программы куклы, опять издеваться над страной, вот, понимаете, и так далее. Вот это они хотят. Вот это их демократия, вот это их представление самые... о стране. Поэтому они выбрали Чечню. Чечня на Западе известна. Братья Царнаевы, чеченцы, Чеченская война, Чеченian War, Чеченian Rebels, Чеченian Fighters, Чеченian Leader, Чеченian Terrible Leader Рамзан Кадыров. Это можно продать Западу. Ни Дагестан, ни КБР, ни Ставропольский край, где аховые ситуации. Западу не продашь.
Там, если все это исчезнет,
Запад будет просто плевать на это.
Ну, вот те самые либералы в последние дни говорят в один голос, вот вы сказали о межнациональных проблемах. На щит поднята чудовищная трагедия в Москве. Москве женщина, предположительно страдающая шизофренией, гражданка Узбекистана, убила ребенка. Ну, я думаю, что кому это интересно, он знает подробности. Не хочу останавливаться на них, хочу остановиться вот на том, что последовало после. Федеральные телеканалы принципиально отказались показывать в новостях подробности этой трагедии. Либералы обвинили федеральные телеканалы и Кремль в цензуре. И вновь заговорили о межнациональном... И развернулась дискуссия, что это просто больная женщина или это проявление межнациональное проявление, ну, Саш, агрессивный ислам отвечать, и так далее, какие, и так далее.
Какой ислам? Какой агрессивный ислам?
Ну, есть люди, которые вот
ну, мало ли какие говорят. Люди есть. Когда мы читаем из списка новостей, что где-то там в какой-то глубинке сидели, пили втроем, потом убили напарника, потом, когда, чтобы закусить, решили и съели его. Это что, это агрессивное православие, что ли? Сплошь и рядом такие. Понимаете, еще недавно Life News просто на этом карьеру делал, на таких информации, да и в комсомолке проскакивала пару раз. Это что, образ русского народа, что ли, такие сумасшедшие отморозки, выродки, ублюдки, бомжи? Год назад вот НТВ передавало, допустим, мужчина тоже убил своего ребенка, отрезал ему голову. Я вот даже нашел репортаж НТВ, выставлю его на Фейсбуке, на своем годичной давности.
Но тот
факт... Это просто больная женщина, и как ее зовут, это уже 15-е дело просто.
Но Компартия заявила о том, что связывает это с межнационалкой, это вторая партия страны.
Компартия – это вообще удивительная такая сила, которая, казалось бы, должна
Они
быть...
Они сайт запустили специальные с стоп-эмиграция.
Должны были бы интернационалистами быть, а выступают как национал-социалисты. Ну, мало ли кто, знаете, как бывает, конечно, такая трансформация. Если на самом деле КПРФ будет выступать против интернационалистов, национального фактора, просто тупо идти на поводу у того, что им подсказывают какие-то политтехнологи, хорошо продается, то да, имейте в виду, товарищи коммунисты, фашизм всегда хорошо продается. Можете стать просто фашистской
Но
партией.
Но тот факт, что федеральные телеканалы это не показали, вы считаете это правильно или нет?
А что именно не показали, я просто не смотрел.
Они в новостях, начиная с 12:00, все ведущие федеральные телеканалы...
Мы объявили о том, что мы не будем показывать.
Ну, они не включили в выпуски новостей вот эту трагедию. Не говорили о ней. Это принципиальное заявление, которое они потом подтвердили.
Что в этом новостного, кроме того, что сумасшедшая женщина убила ребенка? У Достоевского в дневнике писателя есть, как пьяная баба русская забыла ребенка на... крыльце, и ребенка свинья съела, понимаете, маленького младенца. Это для желтой прессы. Если я думаю, что в желтые какие-то таблоиды надо было эту историю включить. Там нет ничего за рамками просто некого примитивного такого трэша в этой истории. Там нет ни межнационального, ни межрелигиозного. Это просто примитивный трэш. Сумасшедший убил ребенка. Да, это трагедия чудовищная, которая щекочет нервы. Но за рамками этого там нет даже обобщений никаких нельзя сделать. Потому что такие трагедии сплошь и рядом происходят на самом деле. Когда у вас в станице Кущевской цепки и цеповяз вырезали крымско-татарскую семью, включая младенцев, убили там это самое в колыбели, это вот было серьезное событие, понимаете, эти кубанские бандиты. А здесь в чем тут обобщение какое? Тогда их у крымских татар убили в Кущевке за то, что они там что-то не платили, отказывали. Поэтому у них был конфликт с местной бандой. Это целая система политическая была. Это было насилие как фактор подавления и порабощения людей. А здесь она просто сумасшедшая. Там, правда, какие-то психотропы сообщают у нее в крови обнаружены. Хотелось бы знать, что за препараты у нее в крови.
И
не подсыпал ли ей кто-нибудь эти препараты, чтобы использовать ее безумие в интересах вот такого вот провоцирования. Но вообще вся межнациональная рознь, она исходит от некоторых структур силовых, которые на первое место я поставлю МВД эту структуру, честно скажу.
Максим Шевченко, гость нашего эфира. Сегодня продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Спорт после ужина. на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Журналист Максим Шевченко, гость нашего эфира. Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. Не могу, у нас много смс со словами поддержки в адрес нашего сегодняшнего
примерно
гостя. Максим Шевченко.
Да?
Так, в нашем эфире, если говорить о словах поддержки, то это много.
А зачем обманывать?
Потому что негатива у нас всегда много.
А негатива я вообще не вижу. Есть только три смс-ки, написанные одним и тем же
негатива
человеком.
Негатива у нас всегда много.
Не будем выдумывать.
Максим Леонардович, спасибо за поддержку. Он человек трижды написал. Три смс-ки.
Ну, не клянусь. Спасибо вам тоже.
Человеку приятно. Я хотел бы поговорить о том, что происходит не только в нашей стране, но и в мире. Перейти к событиям в Сирии. Вот сегодня Валентина Матвиенко заявила: первые итоги перемирия вселяют осторожный оптимизм. Уже более 100 различных вооруженных организаций высказали свое согласие на прекращение огня и официально оформили это заявление. Этот процесс идет. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, член Совета Безопасности Российской Федерации, напомню. Что будет в Сирии и ваши прогнозы?
Будет весна, полагаете? Я полагаю.
Уже
идет. Саш, я думаю, что весна там будет, и будет завершение войны постепенное, но не сразу и не быстро, а очень все это будет долго и мучительно.
Долго и мучительно – это сколько?
Ну, еще годы.
Два-три
года.
Кого с кем?
Ну, есть те, кто не подпишет, во-первых, соглашение, есть те, кто будет продолжать сражаться, есть те, кто будет, у которых свои цели и задачи политические, которые не совпадают с задачами коалиции и их партнеров.
Башар Асад в итоге останется?
Я думаю, что власть в Сирии поменяется, но Башар, естественно, останется одним из ведущих политиков Сирии. Он отстоял это право в гражданской войне, победив в этой войне или, по крайней мере, не проиграв. Что для него равносильно победе.
А цели Соединенных Штатов каковы?
Причем тут Соединенные Штаты?
Вообще, Соединенные Штаты какую роль-то играют во всем
конфликте? У разных есть разная роль, у разных политических сил. У Турции свои цели, задачи. У Израиля свои цели, задачи. У стран залива, Саудовской Аравии, Катара, Эмиратов, Кувейта свои цели, задачи. У Китая, Ирана, Хизбаллы Ливана, христиана или шиитской Хизбаллы свои цели, значит, у России свои, у Европейского Союза свои. Хотите, все опишем?
Давайте с России начнем.
Россия, ну, у России цель, задача – это, собственно, войти в евразийскую конфигурацию, а стало быть, мировую конфигурацию 21 века на правах участника, а не на правах объекта. Имеется в виду, что самым большим проектом 21 века это будет проект, да, может быть, и даже 22-го начала, великого транзитного пути Дальний Восток, Европа, Средиземноморье, который называется «Шелковый путь». Он пойдет по двум путям. Один пойдет напрямую через сухопутный путь с развитием железнодорожных путей сообщения. Поезда, которые будут ходить 200-300 км в час, будут идти вот от Токио, условно говоря, до Парижа. Там за несколько дней человек должен будет доезжать, там, или за пару дней. Все равно, конечно, везти сейчас морской дорогой грузы дешевле, чем сейчас везти по железной дороге. Тарифы очень большие, разные тарифы. Если это будет одно единое пространство транспортное, Евразия, это изменит картину мира. Второе, это, конечно, то, что юань становится резервной валютой в сентябре, пятой резервной валютой, и Китай выйдет как мировая финансовая держава самостоятельная. Все расчеты с Китаем, которые сейчас ведутся или бартером, или за доллары, будут вестись напрямую в юанях. Это, конечно, даст Китаю невероятное могущество новое. И Сирия тут является ключевым аспектом, какое она имеет отношение к этому, ко всему. Сирия – это ворота в Средиземное море и ворота на Ближний Восток. в регион, где живут миллионы людей, и потенциально люди эти обладают в достаточно высокой покупательской способностью. Они еще не охвачены ни финансовыми, ни страховыми системами. И поэтому шла война за то, что пойдет транзитный путь через Турцию, через Джейхан, например, будет конечной точкой, или Латакия. Одним из мотивов разрушения Сирии была именно попытка Ирана создать транспортный коридор Тегеран-Багдад-Дамаск. Латакия или Дамаск-Бейрут и с выходом на Китай, потому что Китай стоит за спиной Ирана и за спиной России во всем этом. Поэтому у России интерес в том, чтобы этот проект сработал, и Россия в нем имела долю, ну, порядка, там, не знаю, 15-20%. Это очень серьезный успех.
Вы говорите об экономике, но президент страны, мотивируя решение о специальной операции на территории Сирии, говорил о причинах иных,
но это угрозе
исламского государства.
Но это вторичные задачи, и эти вторичные задачи я могу вам сказать, тоже имеют место быть, но они не главные и не самые существенные. Я считаю, что эта задача уже тактическая, а стратегическую задачу я вам назвал, это попасть в пул тех держав, которые будут руководить экономикой и определять экономическое лицо, по крайней мере, Евразии, то есть половины человечества, думаю, и части Африки тоже, в 21 веке. А дальше уже борьба с терроризмом на его территории, там, поддержка дружественного нам режима, но это уже тактика. А вот стратегию я вам определил, почему Россия в этом участвует, и почему это выгодно нам. Кстати, вот говорят, зачем нам, мы тратим деньги. Поверьте, когда Сирия начнет восстанавливаться, на каждый вложенный туда доллар будет получаться прибыль в 10 тысяч долларов в течение достаточно короткого времени. Это будет экономический бум, экономический пузырь, который будет надуваться на наших глазах. Поэтому я надеюсь, Россия не пропустит этот момент и не позволит. Потом, сейчас Россия имеет около 25-30% всего этого сирийского пакета. Думаю, проценты чуть сократятся до 15-20, но все равно это очень большие деньги, это очень серьезные доходы страны. Это конечная точка огромного транспортного коридора. Плюс еще в Сирии обнаружены огромные запасы нефти и газа, которые тоже могут разрабатываться нашими компаниями. И это, в общем, надо удержать, надо туда инвестировать вовремя деньги, а не сделать так, что потом окажется, что туда будет Катар и Эмираты инвестировать, а мы опять останемся с носом.
То есть это спецоперация такого...
Это не спецоперация, это глобальная стратегическая мировая война.
В итоге
война.
Это инвестиции. А Соединенные Штаты
один
какую
итогов.
Роль играют?
А?
И им не нужен, им это, они, им это не нужно?
США – это не единое. США – это две силы – демократы и республиканцы. Две силы, которые были когда-то проявлены в гражданской войне, они и сейчас определяют политическое лицо США, ее элиты. Причем у них разные принципиальные концепции Америки. Да, вы сейчас скажете, ну, сейчас вот демократы – это такие либералы, там, за гомосексуализм, там, им возглавляет черный, значит, афроамериканец, а в гражданскую войну демократы – это были южане, собственно, конфедераты, расисты, там, рабовладельцы, но а республиканцы сейчас – это, наоборот, такие консервативные христиане, протестанты, баптисты, антилибералы, но это же были янки, которые были против рабства, прогрессивные, ничего не изменилось, республиканцы всегда были ориентированы на развитие внутреннего рынка и представление Америки как империи, которая опирается на внутреннюю мощную экономику и такой остров, непотопляемый авианосец. И так и было и в гражданскую войну, потому что северяне – это и железные дороги, металлургия, сталелитейная промышленность, внутренний рынок, развитие внутреннего рынка, армия. Мощные янки, за счет этого они выиграли войну гражданскую. А южане – это табак, сахар и предметы хлопок, предметы экспорта. Они всегда были связаны с глобальными сетями, демократы. Всегда. И сегодня демократы связаны с мировыми финансовыми, глобальными, транснациональными, глобализационными сетями. А республиканцы, связанные с внутренним рынком, поддерживают все национальные правительства. Вот, в частности, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия – это давний партнер именно республиканских элит, американских националистических элит. Они вкладывают, саудовцы, в Халибертон, вкладывают в американский военно-промышленный корпус, значит, комплекс, в нефтепереработку. И фактически поддерживают правых консерваторов.
То есть,
поэтому
можно
Обама,
говорить
арабская
о том, что
весна,
нету единой...
Арабская весна – это было затеяно против саудовцев и правой части и Израиля. Обама открыто знает, что и правая часть Израиля, Нетаньяху, например, это союзник республиканских, американских правых, серьезных достаточно сил.
У них практически уже открытый конфликт.
Он уже давно был. А про Обаму шутили, что в Израиле Гиммлер на 2% популярнее Обамы. Понимаете, лет 5 назад у них были такие шутки. Вся арабская весна была затеяна, чтобы выбить из рук правых американских элит, консервативных, их ближневосточный кошелек.
Но если говорить...
Поэтому у американцев цели, они вполне, вот у демократов цели совпадают с этим транснациональным торговым путем, с Китаем, с Россией. Поэтому Обама с Россией сейчас вась-вась.
У нас остается две минуты. Если Сирия – это точка очень серьезной глобальной экономической войны во многом, то где следующая точка, если в течение ближайшего года, скорее всего, там успокоится?
Средняя Азия. Следующая дестабилизация будет в Средней Азии. Потому что Средняя Азия – это тот мост, тот транзитный коридор из Китая в Европу, Ближний Восток, который, дестабилизировав который, на долгие годы можно пресечь, значит, вот этот коридор, шелковый путь, этот проект. В Афганистане талибы, слава богу, берут власть под себя. Талибы – это, конечно, прокитайская сила, вы, надеюсь, понимаете, что Пакистан – это союзник Китая, а Талибан опирается на Пакистан. Поэтому стабилизация Талибан в Афганистане – это, собственно говоря, не стабилизация терроризма, это совершенно не террористическая организация, это афганская, пуштунская национальный освободительный фронт. Это, собственно, превращение Афганистана в стабильную транзитную страну, которая позволяет китайцам вывести железную дорогу там в Пакистан, в Карачи и к Индийскому океану. Но наша Средняя Азия, которая сейчас переживет естественную смерть стареющих там лидеров Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, это пороховая бочка, которая, скорее всего, она и полыхнет в ближайшие годы.
Спасибо большое за этот разговор. Журналист Максим Шевченко был гостем нашего эфира сегодня. Это была программа «Что будет?». Расшифровка этой беседы совсем скоро на нашем обновленном сайте kp.ru. Для вас работал Александр Яковлев. Встретимся в программе «Что будет?» ровно через неделю. Максим Леонардович, спасибо большое за этот разговор.
Пожалуйста.
Я передаю эстафетную эфирную палочку своим коллегам. Много чего интересного ждет вас в вечернем эфире, в ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания, всего хорошего.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Сошлись они в чистом поле и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.